Я очень рад приветствовать всех зрителей канала Ходорковский Лайф. Спасибо, что вы с нами. Суббота, 15 часов в Москве, Вильнюсе и Киеве. Это значит самое время для передачи «Итоги» с Дмитрием Быковым. Будем подводить итоги уходящей недели. С вами, как обычно, я, неизменный ведущий этой программы, Ринат Давлетгильдеев. Перед тем, как перейдем к беседе с Дмитрием Львовичем Быковым, поставьте лайк, не жалейте их. Подпишитесь на канал, если вы по каким-то непонятным мне причинам на нас до сих пор не подписаны. И, конечно, не стесняйтесь комментировать, не жалейте комментариев, потому что чем больше их, тем больше людей знают про то, что мы работаем, а делаем это исключительно для вас. Поехали. Рад приветствовать, Дмитрий Львович.
Здравствуйте, Ринат, здравствуйте, друзья.
Дикий приговор Лю Шлосбергу, 11 лет, с этого началась неделя. Об этом мы говорили с вами неделю назад, но вот, собственно, это произошло. В понедельник он услышал этот страшный приговор. До сих пор кипят страсти. Дошло до того, что Ксения Собчак накануне обвинила в расправе над Шлосбергом уехавших журналистов и политиков, которые позволяли себе спорить с псковским яблочником.
Вот мне просто интересно, все эти люди, от Ксении Лариной до Пархоменко, до всех других, которые вот так осуждали то интервью и критиковали, и подозревали. Вот вам сейчас как вообще?
Я не знаю, нужны ли Льву Марковичу такие защитники, но вот зрителям я хочу показать его ответ на приговор судьи.
Вам понятен приговор?
Я вам сочувствую, Ваша честь. Вам с этим жить.
Вам приговор понятен?
Я ответил на ваш вопрос.
Порядок обжалования вам понятен?
Бог простит.
Позор!
Друзья, прошу всех сохранять самообладание. Прошу всех сохранять самообладание. Мы все это преодолеем. За мир и свободу надо заплатить. Я вас люблю.
А вот мы привычно и с вами, в том числе в этих эфирах, говорим про некие там сталинские сроки, да, но как будто бы стирается такая важная деталь, что и сроки уже давно хуже, чем сталинские, и уж точно хуже, чем позднесоветские. Вот вы знаете, у меня до сих пор в голове Шлосберг говорит это «Бог простит судье, да, прокурорша своим врагам». А простит вообще их Бог?
Ну, я не знаю истинных размеров Господнего милосердия, но тем, кто интересуется, как Бог это попускает все сейчас, ответить, как мне кажется, могу. Это все должно привести к окончательному демонстративному миру на глазах самоуничтожению системы. Владимир Путин очень в своей манере педантично, методично убивает Россию, реализует эту программу и думаю, что не остановится. Что касается срока Шлосберга, то дело не только в том, что, конечно, нету этого режима 11 лет, как не было и тех 17 лет, которые дали Навальному. Но тут, скорее всего, по крайней мере, точно обнадеживающая информация, идут интенсивные переговоры об обмене. Надежда есть на то, что к Новому году активизируются обмены пленными, политзаключенными, а я приравнивал бы их к военнопленным. Поэтому я надеюсь, что Шлосберга обменяют. Прежде всего потому, что я думаю, режим совершенно не заинтересован, как ни странно, в сидящем Шлосберге. Шлосберг с молодости работал с криминалитетом, работал как педагог, разумеется, а не как коллега. У него есть большой и серьезный опыт общения с деклассированными элементами, с заключенными. Он сильный агитатор. И Шлосберг, сидящий в российской тюрьме, это довольно мощный центр сопротивления. Ну, как Яшин в свое время писал о том, как высок авторитет политзаключенных среди заключенных просто. Естественно, что Шлосбергу, человеку немолодому, да, отцу его вообще 97 лет, каждый день заключение серьезно убавляет и силы, и здоровье, и жизни. Но, во-первых, я надеюсь, что обменяют, а во-вторых, я полагаю, что каждый такой приговор очень сильно, как ни странно, подрывает доверие народа к Путину. Во-первых, потому что это явно неправосудно, а во-вторых, потому что это никак не признак силы. это признак слабости. Если партии «Яблоко» с ее, как опасались, ничтожными протестными процентами так перепугались, что, едва допустив, немедленно сняли с выборов, ну не говорит это, как хотите, не говорит. Это о силе и уверенности власти, не говорит это об ее авторитете. Это все в целом наводит на мысль о дементности и, в общем, о постепенном выскальзывании страны из-под контроля. Сколько бы нам ни говорили, что Путин готов рулить до 36-го года, и что 36-й год не предел. Но есть же исторические прецеденты. В России никто никогда не сидел у власти дольше 30. Да и 30 уже заканчивались, как правило, катастрофой. Так что у Владимира Путина не так много осталось времени, чтобы исправить информацию о нем в учебниках истории. Особенно мне хочется, конечно, подчеркнуть вот эту трогательную тенденцию. Ксения Собчак обладает уникальным духом на все омерзительное и немедленно оседлывает любую мерзкую тенденцию. Вот обвинение релокантов во всем. Обвинение уехавших в том, что они поддержали Шлосберга, и теперь Шлосберга посадили. Они поддержали Яблоко, и Яблоко сняли с выборов. Понимаете, релоканты в России вообще в основном люди, не способные поддерживать агрессивную войну. Они люди нравственные. Да? Если запрещать все, что поддерживают релоканты, придется запретить свободу, демократию, любовь, гуманизм, надежду, вообще все хорошее. Понимаете, если брать то, что поддерживает Ксения Собчак, то тогда действительно, хотя если Ксению Собчак посадят, я буду требовать свободы и для нее. Сажать никого не должны. Я просто к тому, что попытки делать релокантов, иммигрантов, как хотите назовите, уезжантов, беглецов, попытки эскавантов все сваливать на них, это глупо очень, прежде всего. Потому что я полагаю, оставаться там, где могут посадить, это значит давать режиму лишний козырь. Я очень надеюсь, что сейчас наметившиеся тенденции, ну, скажем, увеличившееся число людей, проходящих через Верхний Ларс, тенденция к бегству будет нарастать. Нельзя давать им себя мобилизовать, нельзя давать им себя посадить, себя съесть. Нужно по возможности лишать их кормовой базы. Я очень надеюсь на то, что грядущие слухи о мобилизации подстегнут процесс вот этого переливания крови. Разумеется, не вся Россия может уехать, но Россия, принимающая решения, Россия работающая, Россия молодая и перспективная, уехать должна. Те люди, от которых что-то зависит, мне кажется, это уже поняли.
А вот давайте поговорим как раз про эти очереди на КПП «Верхний Ларс». Ну, помимо очередей, вообще в России участились случаи кражи мужчин на улице средь бела дня, чтобы заставить их подписывать контракт. Все в июне начиналось только с Пензенской области. Сейчас правозащитники и фонд «Идите лесом» говорят о том, что уже в каждой третьей Российской области это все практикуется. Вот к концу августа достигло каких-то безумных масштабов.
Это еще не предел. Это еще далеко не предел, да. Разумеется.
Да, и Минобороны усилила вот эту страшную рекламу, она была только в ВК, а сейчас вообще на всех платформах. Лучше иди умирать за деньги, чем уже осенью иди умирать бесплатно. Да? Жуть. Ну и очевидно, что вот следствием всего этого и стали эти самые очереди на КПП «Верхний Ларс». Можно ли выбрать, да, между этими двумя вариантами «иди умирать за деньги», «иди умирать бесплатно», вариант «не иди умирать»?
Наверное, можно. И для этого совершенно не обязательно покидать Россию. Я много говорил о том, что Россия в силу своего необъятного размера и очень плохого контроля – это такая идеальная страна для убежища. И не политического, и не внешнего, а само, что ни на есть внутреннего. У каждого россиянина есть такое убежище. Я помню, Николай Климонтович в свое время очень хорошо писал, в чем феномен русской дачи. Дачу всегда рассматривают как место, где можно спрятаться, укрыться. И таких укрывищ, как называл Солженицын, в России великое множество. Это и сельские местности, это выселенные деревни пустые, это и практически неучтенное огромное количество неучтенной жилплощади. В России очень плохо обстоит с учетом и контролем. Вот, например, мне до сих пор продолжают присылать поздравления деду моему с Днем Победы, а он скончался 30 лет назад, я уже не говорю о том, что мне продолжают приходить штрафы, а меня регулярно вызывают для дачи объяснений к налоговому инспектору, который почему-то этими штрафами занимается. Да, и, естественно, не могут у меня судебные приставы изъять эти деньги, потому что все мои счета заблокированы. А они об этом не знают. И до сих пор мне сообщают на госуслугах, что вот у меня арестованы мои счета для такого-то штрафа. А они уже арестованы третий раз, еще как у экстремиста и террориста. То, что люди в России ничего не знают друг о друге, это дает великолепные возможности сбежать. Ну, на улице могут схватить любого. Но и улица-то, знаете, есть такие безлюдные улицы в России, на которых никто тебя не найдет. Я не думаю, что вся Россия разбежится. Но потенциально мобилизуемые люди, люди от 30 до 60, уж точно, от 20 даже, могут принять такое субъектное решение. Уж спрятаться-то есть где точно. Я уже не говорю о том, что, понимаете, хватать кого попало не значит делать армию боеспособной. Когда в мясной штурм кидают коллег, когда вместо интеллектуалов в армию набирают инвалидов, да, причем среди инвалидов тоже довольно много интеллектуалов, просто их возможности реализовать свои интеллектуальные потенции невелики, особенно в России. Разумеется, вот эта попытка загрести всех, до кого могут дотянуться, она кончится трагически. Ну, как, собственно, кончится? Кончится массовым саботажем. И я вот долго думал, что хуже для общества, гниение или горение. А революцию тоже надо заслужить. Если революция в России случится, у нее есть шанс возродиться. А если она просто сгниет, потому что сама ткань государства расползается под пальцами, в огне кое-что может уцелеть, в болоте перегниет все. Сейчас, мне кажется, Господь избрал вариант болот. Поэтому гнидение нынешнего порядка, ну, это процесс, который может растянуться на годы. Не думаю, что на многие. Думаю, что в 30-е годы мы войдем без Путина. Но так или иначе, мы наблюдаем сегодня не процесс бунта, который можно бы катализовать за границу, но без смысла, а процесс распада, такого осеннего, глубокого, и с осенью это для наглядности совпадает. Думаю, что этой осенью мы увидим очень много проявлений того, что Россия попросту неуправляема. И это может оказаться еще катастрофичнее любой сильной руки.
Начали мы с слова «Бог». Сейчас хочу вернуться, собственно, к этому слову. Его очень любит своим грязноватым ртом Владимир Путин, упомянутый нами, произносить. И вот на этой неделе что-то странное случилось, да, выделивая очевидно, как он вскрывал гробницу Дмитрия Донского, тщательно изучал мощи, молился и постановил поскорее отправить их на фронт.
Тонкий мужчина, 35-45 лет, мощного телосложения, рост 175-177, как рассчитали антропологи, на лобные кости следы удара, значит, это сильная травма, заросшая, которую он восстановился, она не была, значит, летальной, но это, по-видимому, боевая травма, мощный плечевой пояс и, так сказать, состояние костей показывает, что это был физический человек, который испытывал сильные физические нагрузки. Это князь-воин, и теперь это документировано уже антропологией.
Что это вообще такое было? Неужели у Путина любимый святой? И как это вообще все язычество правильно понимать?
Ну, это примерная такая картина мобилизации. Дмитрия Донского отправили на фронт. Да? Он, я думаю, много мощей отправит на фронт в ближайшее время, потому что больше-то, собственно, ни до кого уж не дотянешься. Самое странное, что левые пяточные кости отсутствуют. То есть Дмитрий Донской – это такой русский Ахиллес. Борис промахнулся, как писали в соцсетях, и я думаю, что только ленивому не пришла в голову эта ассоциация. Вот Колобок, русский Одиссей, Дмитрий Донской, русский Ахилл. Древнегреческие ассоциации теперь на каждом шагу. Острить так чем не хочется, тем более, что относительно Дмитрия Донского и относительно истинного места Куликовской битвы, и относительно истинного характера Куликовской битвы, мы знаем очень мало. Мы знаем только, что это сентябрь 1480 года, а где конкретно это происходило, некоторые считают, что вообще под Москвой. Не знаю, по крайней мере, на предполагаемом Куликовом поле почему-то никаких следов битвы не обнаружено, ни наконечников копий, ни наконечников стрел, ни кусков кольчуги. Видимо, битва была не там. Но, разумеется, то, что Владимир Путин делает опять ставку на российское прошлое, это очень характерно. Вот тут он сказал, еще дал такое распоряжение, чтобы на улицах городов появилось как можно больше матрешек и балалаек, национальной символики. Почему-то ему кажется, что матрешки и балалайки – это главный символ России. Вот честное слово, даже при Садхе гораздо более прогрессивные символы были у России. Например, спутник. А вот сейчас водка, медведь и балалайка. Это какая-то совершенно непозволительная идиотская архаика. Ну и мощи. То, что Владимир Путин ориентирован на мощи, он сам, мне кажется, намерен довести себя до состояния мощи, ну и в этом состоянии, как некий Кощей, продолжать править Россией. Боюсь, не получится, или надеюсь, не получится. Мне кажется, что Владимир Путин – это явление, с которым нам жить максимум до 30-х годов. Что касается вот, религии, вот это действительно интересно, потому что Дмитрий Донской, ведь он, собственно говоря, интересен современному российскому правительству, современным российским хозяевам дискурса, главным образом, как человек, который получил благословение у Сергия Радонежского и как бы служит символом христолюбивого воинства. Во-первых, он приехал к Сергею Радонежскому за благословением именно потому, что никакое убийство, даже убийство военное, никогда в России восторга не вызывало. Это не очень православное действие, но Бог бы с ним. Тут важно то, что русская церковь, которая привычно благословляет все или там руками патриарха пишет книгу о пользе войны, о благословенности войны, русская церковь завела себя в довольно серьезный тупик. И я с большой долей вероятности могу спрогнозировать церковный раскол. Это не ограничится отдельными священниками, отдельными инакомыслящими, отдельными расстриженными, что наверняка будет. Я абсолютно уверен, что церковь, благословившая войну, церковь милитаризованная, построившая этот страшный храм в Одинцове, зеленого цвета Асква, я думаю, как раз цвета Жругра, как его описывает Даниил Андреев, зеленый, болотный, с адскими закатными проблесками. Я думаю, что русская церковь подошла к точке раскола, и думаю, что этот раскол будет благотворен. Потому что, простите, но ходить в один храм с этим патриархом и его приснами для верующего человека невыносимо.
А что придет на смену РПЦ? Да? И что, кто придет на смену Кириллу? Да? Есть вообще какие-то варианты?
В официозных структурах, разумеется, ему на смену может прийти хоть Тихон Шевкунов, хоть кто угодно, но это неинтересно. Интересно, что он растет снизу. Дело в том, что вот это я могу с достаточно высокой долей вероятности прогнозировать, следующая российская церковь будет антигосударственной, потому что уже показал опыт. Принцип апостасийности, принцип непротивления мирским властям завел русскую церковь очень далеко. Это глубокое, беспрецедентное падение, когда священники не просто благословляют защитников Родины, это естественная вещь, нормально, но когда священники поддерживают государство во всем, что бы оно ни делало. Понимаете, катастрофа русской церкви в 20 веке, все эти сбитые купола, разрушенные храмы, в которых храм Спаса на картошке, все эти сельские клубы, размещенные в церквах, все эти оскверненные иконы, это было результатом того, что попы ходили принимать исповеди у приговоренных, приговоренных причем политических, что попы благословляли казни, что попы благословляли то же самое христолюбивое воинство. А что бы оно ни делало, даже когда оно подавляло внутренние бунты. Невместно, любимое такое словечко Солженицына, невместно, неприлично русской церкви ходить рука об руку с государством. Я абсолютно убежден, что следующая доминирующая церковь в России, во-первых, скорее всего, нарастет откуда-то из глубины страны, а это никак не будут священники официальные, официозные, никак не будут сотрудники Московской патриархии. И главная задача этой церкви будет отделиться от государства. Отделиться не по инициативе государства, а по инициативе самой церкви. Не ходить в совет нечестивых, не благословлять казней, не солидаризироваться с начальством, потому что это начальство и эти сегодняшние патриархи в пасхальных проповедях поминают Путина чаще, чем Господа.
Прямо сейчас прервемся на небольшую рекламную паузу. Поверьте, она будет очень короткая. Уже через 30 секунд вернемся в эфир.
Друзья, вы можете стать партнером нашей программы. Все просто. Поддержите независимую журналистику рекламой вашего бизнеса. Так вы получите новых клиентов и сразу много. Каждый месяц наши программы набирают более 1 000 000 просмотров. 85% зрителей смотрят итоги постоянно. А это значит, что нашим рекомендациям доверяют. Почти все зрители, 95% старше 35. Так что это взрослая и платежеспособная аудитория. Становитесь партнерами итогов. Это выгодно. Все подробности в описании.
Еще один удивительный иконостас обнаружился в конце уходящей недели. Дело в том, что в кабинетах всех абсолютно чеченских руководителей развесили портрет младшего сына Рамзана Кадырова, того самого Адама, ну и вдобавок наградили его еще и там очередной шоколадной медалькой. И все это произошло прямо одновременно и параллельно с первым за долгое время появлением самого Кадырова на публике, причем появлением ну, прям в отвратительном виде. Он уже реально еле ходит, он реально почти не говорит, опирается все время на руку своего помощника. Если кто забыл, Рамзану Кадырову всего-то 50 лет. То есть он вообще-то молодой мужчина. Как вам кажется, удастся вообще клану Кадыровых удержать власть? Потому что, очевидно, появление портрета Адама Кадырова и появление Рамзана Кадырова в таком ужасном виде, наверное, часть какой-то одной истории.
Ну, видите, Ренат, я слышал много разговоров о том, что правильно делают Лукашенко, Кадыров, готовя себе преемников и сыновей. Ну вот у Владимира Путина дочери, но говорят, сыновья тоже есть. Вообще легализация монархии в России, легализация наследственной передачи власти, это было бы делом близкого будущего, если бы у них еще было время на это. Разумеется, Владимир Путин очень хотел бы возродить монархию, увенчаться на царство и быстро передать какому-либо путиненку вот это свое гигантское наследие. Проблема в том, что вместе с наследием территориальным и государством передается и наследственное проклятие. Владимир Путин несет на себе такой груз ненависти, он так скомпрометировал свое правление, что ни один преемник не усидит. Понимаете, вообще я должен сказать печальную вещь. Я, как понятно, это естественно, о России будущего, о России послепутинской, задумываюсь все чаще, потому что я не знаю, кто как, а я со своим алармизмом, я просто чувствую, как трещит эта скорлупа. И, разумеется, послепутинское время настанет, как всегда, неожиданно и, как всегда, быстрее, чем дума. Я не знаю, что это будет, апоплексический удар табакерки, естественные причины, там, удачная атака Украины, неважно. Важно, что Владимир Путин – уходящая натура. И вот я должен сказать, что ни один его преемник не усидит. Потому что, понятно, проблема не в том, кто сидит на троне. Проблема в троне. Кто бы на него ни сел, понимаете, нас с вами посадить на этот трон, и мы завтра будем делать все то же самое. Это проклятие местности. В Кремле не надо жить, преображенец прав. Поэтому преображенная Россия, ну, просто не удержит ее в руках ни один преемник. Это же касается и Белоруссии, которая гораздо меньше. Это же касается и Чечни, которая еще меньше. Эта власть заточена под конкретного человека. Обратите внимание, что трон, созданный Цезарем, практически никто, включая Августа, по-настоящему не удержал. Когда человек замыкает на себе все властные полномочия, он неизбежно ложается, а уж преемнику с этим делать абсолютно нечего. Я абсолютно уверен, что Адам Кадыров и Коля Лукашенко, если у них хватит безрассудства эту власть унаследовать, они вполне субъектно могут решать, разумеется, они не будут преемниками. И будут ими недолго, потому что сама эта структура заточена под одного конкретного человека. Я абсолютно уверен, что социальный, политический строй в России после Путина будет каким угодно, но не пирамидальным. Он будет совершенно другим. Поэтому, кого бы ни назначил Рамзан Кадыров вместо себя, он приведет во власть не преемник, он приведет смуту. Эта смута совершенно неизбежна. Можно удержать власть династии Ким Чен Ынов, да, династии Кимов, но Северная Корея не Россия, и Северная Корея уж подавно не Чечня. Ни один преемник, ни один наследник не справится. Самое умное и талантливое, что они могут сделать, как можно дальше при жизни родителей от них дистанцироваться.
Канье Веста, может быть, выдвинем в президенты. Тут вся Россия сошла радостно с ума. Счастлива даже глава Центра избиркома Алла Панфилова, потому что слушает с подружками эту шуточную иишку с голосом Канье под песню «Газманного офицера».
Канье Уэст приезжает в Россию. Представляете? Знаете, кто это такой?
Ну еще бы. Мне кажется, вы знаете, у меня все мои коллеги, когда я принесла этот ролик и включила вот то, что сделал там искусственный интеллект на песню «Офицеры», потому что песня «Офицеры» одна из моих самых любимейших. Ну как это было сделано талантливо? У меня вот зал просто, все стояли в слезах, насколько это было талантливо сделано, но он сам по себе очень талантливый человек. И...
И вообще, конечно, поразительно, да, вот вроде как Ленинград, да, город, совершивший подвиг в борьбе с нацизмом и Гитлером, и с такой помпой, с такой радостью принимает человека, который считает, что Гитлер был классный, и что нацизм — это супер. И вообще, конечно, если бы Канье Весту применили, ну, хотя бы десятую долю тех репрессивных законов, которые применяют к неугодным, то я думаю, что он отъехал бы куда жестче, чем тот же...
Да, это у Канта пора на сладки, безусловно. Понимаете, что касается Канье Уэста? Много раз уже я говорил, и я в этом не одинок, что Канье Уэст не мыслитель. Прислушиваться к его высказываниям, знаете, рот ему для другого, да, он для пения. Поэтому его теории, его разглагольствования, я думаю, никого не должны интересовать. Но, конечно, символично, что человек с такими взглядами приезжает в Россию. Я вот сейчас перевел книгу Петра Померанцева «Как победить в идеологической войне». Полезная книжка, она выйдет сейчас во Freedom Letters. Значит, там параллели России путинской с Германией фашистской уже проведены очень последовательно. Померанцев хороший журналист, сын хорошего поэта, диссидента. Вообще полезная книга. Поскольку он сам выпускник курса сценаристов и режиссеров Рязанцева и Матыря, он очень четко видит художественные, кинематографические, культурные параллели России путинской с Германией гитлеровской. Это абсолютно точно. Это неудачный, бездарный, но косплей. И русская пропаганда геббельсовская абсолютно, и то, как Соловьев нахваливал Муссолини, мы все это видели. То, что Канье Уэст, его, ну, там, у каждого свои трактовки сказано, он, конечно, будет утверждать, что он антифашист, но то, что профашистские симпатии всего мира, профашистские, скажем так, симпатизанты всего мира с надеждой смотрят на Россию, Россия позиционирует себя как прямая наследница крайне правых идеологий 20 века. Националистических, архаических, домостроевских. Нету такой реакционной теории, нету такого реакционного политика, такого диктатора, такого вруна, которого Россия бы не поддержала. Поэтому у нее в основном такие беспринципные друзья, которые ее бросают при первой возможности. Вы можете быть уверены, если где-нибудь сейчас обнаружится вождь людоед, как в свое время Бакаста, Россия его поддержит, потому что так с ними и надо. Потому что масса – это пища вождя, плоть массы – это его закуска. Нет такого фашиста, которого не поддержал бы сегодня Россия. Поэтому, кстати, и с такими надеждами она смотрит на альтернативу для Германии, которая тоже заигрывала с нацистской тематикой. Ну, одно могу сказать. Саморазоблачение всегда вещь прекрасная. И то, что в Россию едет Канье Уэст, и, допустим, никогда не приедет абсолютно никто из подлинных кумиров сегодняшней молодежи. У молодежи разные кумиры, но Канье Уэст далеко не самый популярный музыкант в мире. А для большинства, консолидированного большинства в мире сейчас, Украина гораздо более привлекательная точка сборки. Думаю, что в ближайшее время в Россию потянутся толпами последние, толпа наберется еще, последние маргиналы правой идеологии. Было бы хорошо, чтобы Владимир Путин всех их утянул за собой в безвозвратное и проклинаемое прошлое.
Ну да, вот не могу я представить, что, например, в Россию едет Тейлор Свифт, например, да, которая встречалась с Коннором Кеннеди, да, который, например, открыто поддерживал ВСУ, да, и даже воевал в составе Интернационального легиона. Вот уж кто точно звезда. Я вот помню, в Америке подходишь в любом магазине на кассу, и там у тебя обязательно альбом, не альбом, а какой-нибудь журнал, где Тейлор Свифт на обложке.
Ну, журнал, где Тейлор Свифт. Понимаете, я тоже, в общем, я небольшой фанат Тейлор Свифт, хотя у нее неплохие стихи, кстати говоря. А просто в Америке сейчас, да и не только в Америке, в Европе, в мире сейчас страшное количество звезд. И вот что интересно. Все российские звезды, все реально талантливые, наиболее интересные российские музыканты, они не поддержали эту войну. Вот сейчас, например, Макс Покровский, не могу не отдать должное его героизму, приехал в Украину и поет для украинцев. И, разумеется, никаких денег за это не берет, потому что все, что он соберет, пойдет на ВСУ, я думаю. А очень много сейчас культурных деятелей в той же России, которые не поют в Россию. Вот Илье Хржановскому, например, пришлось отказаться от гражданства и отречься от всех российских проектов и корней, чтобы его фильм «Дау» вообще состоялся. И сейчас вот его покажут в Венеции, невзирая на очень странный, по-моему, совершенно нелогичный портрет украинского протеста украинского Минкульта. Ну, ошибаются все. Минкульт вообще не нужна организация. Ну вот «Дау» – главный, безусловно, для меня величайший кинопроект последнего времени. Это делает человек, который отказался полностью и от российского гражданства, и от российской идентичности. Главные российские музыканты в диапазоне от Земфиры и Гребенщикова до Макаревича и Наока. Главные российские литераторы в диапазоне от Улиски до Акунина. И практически все молодые. А кто остался? Кто на вашей стороне? И главное, вот что самое ужасное, насчет солидарности релокантов можно спорить. Она иногда проявляется, иногда нет. Но какая же страшная грызня существует в Z-лагере. Между прочим, многие из Z-лагеря не поддержали приговор Шлосбергу и пришли от него в ужас. Например, Анна Долгарева. Ее тут же кинулись окорачивать свои. А какие драки постоянные, какие склоки, кто герой, кто не герой, происходит в лагере Z-поэтов. А я был на фронте, а ты просиживал штаны. А, ну, в общем, понимаете, им, вероятно, им есть за что драться, потому что это все-таки какие-то остатки бюджетных денег. Но я верю, что среди них есть люди идейные. И вот эти-то идейные люди все время начинают сейчас отрекаться, говоря, мы призывали не к тому, мы этого не хотели. Нас не устраивает страна, где мы постоянно можем за любое слово сесть. За любое слово подвергнуться репрессиям. Я думаю, что самый показательный крах – это раскол в зетниках, раскол в патриотах. В этом плане нельзя не порадоваться тому, насколько быстро и наглядно все это происходит.
Вы уже заговорили про фильм «Дау», я хочу чуть подробнее, наверное, остановиться на этой истории. Вы все основное рассказали про то, что украинцы против присутствия этой картины на Венецианском кинофестивале, и про то, что Илья Хржановский, замечательный режиссер, очень намного пошел, да, и, ну, я напомню, он иностранный агент, он человек, который отрекся от российского гражданства, ну, и вообще, как бы, он последовательно Украину поддерживает, ну, и вообще в Киеве много лет прожил. А про сам фильм я хочу чуть подробнее поговорить, потому что я думаю, что не все наши зрители знают про этот кинопроект, который посвящен физику Ландау. Вообще, ну, я уверен, что вы видели, ну, хотя бы фрагменты какие-то этой киноэпопеи точно.
Я видел почти, ну, как, никто не может сказать, что он видел все, потому что это тысячи часов, но я могу рассказать подробно об этом проекте, потому что для меня он главное свершение не только российского кино, но вообще российского искусства в последнее время. Илья Хржановский собирался с Сорокиным писать сценарий про Ландау, причем не про жизнь Дау в целом, а про короткий сравнительный период его работы в Харькове. Его интересовало рассказать о коротком периоде советского модернизма, когда Россия была впереди планеты всей, в том числе физики. А потом эта физика поставлена была на службу обороне, и внутри самого корпуса физиков, внутри самого научно-исследовательского института любого происходит раскол. Одни хотят на оборону работать, другие нет. Дау, кстати, вообще съел за то, что он напечатал на машинке листовку вместе с двумя друзьями и собирался распространять ее на первомайские демонстрации, кажется, 1936 или 1937 года. Был арестован, Капис со своим именем поручился и достал его оттуда, доказывая, что без него невозможно построить бомбу. Но Дау всю жизнь пытался елико возможно от сотрудничества с государством отказаться и, в общем, от государства ненавидел. Но фильм не про это, не только про это. Этот фильм масштабная очень и постановка о судьбе советской интеллигенции, о шарашке. Действие картины происходит в огромной шарашке, в институте, построенном специально в Харькове. 3 года этот институт функционировал. В нем жили, кстати, профессиональные физики, производили симпозиумы, научные дискуссии. Некоторые из них снялись в фильме, участвовали в нем. 3 года люди жили в этом замкнутом пространстве, а потом Хржановский снял, как неонацисты, естественно, по заданию группы, разрушают это пространство. Об этом был снят последний фильм «Дезинтеграция». Это получилась гениальная фреска, очень масштабная, о судьбе всей советской интеллигенции. Потому что вся советская интеллигенция, включая Таганку, жила и работала в шарашке. В шарашке люди очень невротизированы. Это замкнутый мир. Там и секс более бурный, и отношения более яркие, и ненависть, и доносы, и стукачество, и очень сложное отношение к военным, которые все это патронируют. Но, строго говоря, конфликты с военными уже показаны и в первом фильме на эту тему 9 дней 1 года, Рома. Помните, когда там... А вот об этом не надо, говорит Лев Дуров, играющий как раз куратора. Конфликты с кураторами, с гибистами, сцены допросов, снятые очень жестоко и очень грубо. Все это была не просто кинематография. Они жили этой жизнью, и хронику этой жизни 3 года снимал Хржановский. Он сделал из этого 14 фильмов. 13 – это смонтированные темы, тематические отрывки хроники. Одно про жизнь самого Ландау, другое про жизнь его коллег, третье про обслуживающий персонал, официантов, буфетчиц и так далее. А есть так называемый фильм «Матка», большой байопик про Дау, который сегодня привезен в Венецию. В отличие от остальных фильмов, снятых такой дрожащей камерой ручной и вообще во многом репортажных, это классический фильм большого стиля. Замечательный, гениальный, на мой взгляд, музыка Леонида Федорова. Это очень масштабный кинематографический проект, который рассказывает всю советскую историю, в том числе с ее дикой и предусмотренной, и входящей в условия игры, дезинтеграцией, формальным разрушением. Потому что то, что пришло на смену этому, оказалось фашизмом. Когда нацики разламывают эту тюрьму, они не делают ее более свободной. И в этом плане самый масштабный памятник советской эпохи, самомасштабный ей, поставил именно Хржановский. И я очень счастлив, что фильм, которому дал 20 лет жизни, с гениальной тоже работой Курензиса, да там все отработали на высшем уровне, что этот проект, который я могу сравнить по масштабу только с Микеланджело, он выходит, наконец, на большие экраны. И самое главное, что... Вот я много видел кино, поверьте мне, но за последнее время моим самым сильным кинематографическим впечатлением были кадры из Дау. И не только репортажные, где эта жизнь организована, но и из большой картины, где эта жизнь смонтирована. То есть это не чистое воспроизведение, это еще и огромное художественное обобщение. Я думаю, что я, общаясь с большими кинематографистами, очень редко получал впечатление, что я говорю с гением. И это неприятное впечатление, потому что с тобой говорит не совсем человек. Безусловно, у меня было такое ощущение от Муратовой. Безусловно, у меня было такое впечатление от Ильи Хржановского и, пожалуй, от Алексея Германа. Ощущение, что это не совсем люди. Но мне, правда, Гор Вербинский когда-то и сказал в интервью, самое трудное для режиссера не почувствовать себя Богом. Я думаю, Хржановский в какой-то момент почувствовал отсюда и определенные проблемы, которые на площадке возникали. Но, знаете, Микеланджело тоже все время сопровождали слухи о том, что он распинает натурщиков. Как бы то ни было, когда рядом с вами живет Микеланджело, это надо как минимум уважать.
Прогноз на 7 дней напоследок. И попрощаемся.
Насчет прогноза говорить мне трудно, потому что сейчас ситуация действительно вышла из всех рамок и, мне кажется, вышла из-под контроля. То, что происходит сегодня в России со стороны власти, репрессивные меры, это во многом жесты отчаяния. Понимаете, когда у вас разлагается больной, его лечить бессмысленно. Вопрос в том, чтобы его перевернуть на другой бок, и он при этом не развалился. Я очень надеюсь, что, по крайней мере, в ближайшую неделю на Западе будет принято какое-то окончательное и серьезное решение о снабжении украинского ПВО. Потому что когда российская баллистика бомбит украинские города, с этим надо что-то делать. Мне кажется, что эта неделя принесет решительный перелом военной помощи Украине.
Спасибо большое. Увидимся.
Спасибо. Увидимся. Пока.
Ну что ж, вот такой увидели неделю мы с Дмитрием Быковым. Спасибо, что провели с нами последние 40 минут. С вами был я, как обычно, Ренат Давлетгильдеев. И, конечно, Дмитрий Быков, не убегайте без лайка и подписки на канал. Берегите себя. Увидимся ровно через 7 дней.